Екатерина Мишаненкова. «Пьяное средневековье». Средневековый алкоголь. Факты, мифы и заблуждения. Глава первая. Алкоголь до средневековья. Кто изобрел алкоголь? Никто не знает точной и даже более-менее примерной даты возникновения алкогольных напитков. Или, правильнее сказать, никто не знает, когда люди научились их изготавливать. Около 9000 лет назад, а может и на 2-3 тысячи лет раньше. Вот самая точная цифра, которую могут предложить исследователи. Но, конечно, люди употребляли алкоголь задолго до того, как научились сами его готовить. Всем известно, что и сейчас различные животные, птицы и бабочки употребляют в пищу разложившиеся ферментированные фрукты, после чего впадают в состояние опьянения. Когда фрукты и ягоды перезревают и начинают разлагаться, дикие дрожжи начинают потреблять содержащийся в них сахар, и в результате спонтанного процесса брожения получается алкоголь. При благоприятных условиях уровень алкоголя в забродивших фруктах может безо всякого вмешательства со стороны достигнуть 3-4%. И, разумеется, далекие предки современного человека, чей рацион предположительно как раз и состоял в основном из фруктов и ягод, время от времени употребляли, скажем так, не слишком свежие плоды, лежалые и подбродившие. И уж наверняка они были не глупее животных и достаточно быстро установили связь между употреблением в пищу перезрелых фруктов и ягод и ощущением приятного головокружения. Поэтому современные исследователи уверенно говорят, что история алкоголя уходит корнями вглубь тысячелетий. Но производство человеком алкогольных напитков стало возможно только после неолитической революции. Неолитическая революция — переход человечества от присваивающего хозяйства, экономика охотников и собирателей, к производящей экономике, имеющей в своем составе сельскохозяйственные подотрасли, земледелие, животноводство, а также выделяющееся в самостоятельную отрасль ремесло. Прежде всего потому, что для большинства из них требуется вода, а пока люди вели кочевой образ жизни, они периодически находились в условиях дефицита воды и не могли себе позволить тратить ее на какие-то излишества. В эпоху же неолита, когда люди наконец-то стали оседать на одном месте, обычно около водоема, строить постоянные поселения, выращивать злаки и разводить домашний скот, объективные препятствия к производству алкогольных напитков исчезли. Конечно, есть предположение, что первые попытки делать алкогольные напитки предпринимались еще до неолита. Но найти свидетельство этого малореально, поскольку донеолитические сосуды для хранения жидкостей, вероятно, кожаные и деревянные, до наших дней, разумеется, не сохранились. Повсеместное распространение керамики в эпоху неолита — это счастье археологов, ведь черепки, а иногда и целые сосуды, извлекаются при раскопках в целости и сохранности. А поскольку эти емкости обычно были не пустые, в них находят остатки продуктов питания и напитков, характерных для той или иной культуры, в том числе и алкогольных. Неизвестно у кого, где и когда впервые забродил виноград или какие-то фрукты, или, может, залило дождем сосуд с медом или горшок с размолотым ячменем, после чего полученную забродившую жижу решили попробовать, а не вылить. Скорее всего, таких случаев было много, и происходили они в разное время и в разных местах. Поэтому вино, пиво. Что касается пива, то здесь есть одна тонкость, которая часто создает путаницу. Все древнее пиво было на ферментированном зерне или солоде, то есть без хмеля, который научились использовать только в Средневековье. Поэтому фактически это был совсем не тот напиток, который мы сейчас называем пивом. В общих чертах можно объяснить так. А. Все древние напитки на основе зерна в силу сложившейся традиции принято называть пивом. Б. Средневековые и более поздние напитки на основе зерна называют элем. На основе хмеля — пивом, потому что разница в этот период имела значение, и ее надо как-то подчеркивать. В наше время что эль, что пиво могут содержать хмель, а могут не содержать, и разница между ними очень размытая. Формально и то, и другое числится пивом. Но традиционно элем называют напиток верхового брожения, а лагером — низового брожения. Но фактически сейчас способов производства столько, что все зависит только от желания производителя. Как захотел, так и назвал. Медовуха. Чтобы избежать терминологической путаницы, я буду все напитки на основе ферментированного меда называть медовухой. Способов приготовления было много, названий тоже много. В каждой стране использовали свои термины, они менялись, не соответствовали друг другу и так далее. Поэтому я просто остановлюсь на русском термине «медовуха». И другие напитки изобретались раз за разом в каждой из древних культур, и ни одна из них не может считать себя родоначальницей производства алкоголя. Древнейшая технология изготовления пива, которая сумела сохраниться до наших дней благодаря папирусам и настенным росписям гробниц, относится к Египту до династического периода. Вкратце она выглядит следующим образом. Зрелые зерна ячменя следовало размачивать в воде в течение дня, после чего разложить их на открытом воздухе, оставив высыхать в течение следующего дня, после чего вновь намочить на 5 часов, после чего размолоть в сосуде с дном, превращенным в подобие сита, чтобы отделить от шелухи, могущей придать пиву ненужную горечь. Остаток разминался в ступке, превращаясь в подобие теста, к которому добавлялись дрожжи, представлявшие собой осадок, опустившийся на дно после производства прежней порции пива. Клейкое тесто, получившееся из смеси, помещали в глиняные горшки и слегка запекали над медленно горящим огнем. Полупропеченные лепешки вслед за тем следовало раскрошить, снова пропитать водой и поместить в бродильные чаны. Кашевидную массу вымешивали ногами, причем эта работа, как правило, полагалась женской. После того, как мастер определял, что процесс брожения подошел к концу, перебродившую массу вновь вымешивали в сите, позволяя жидкости по каплям стекать в подставленный сосуд. И, наконец, готовое пиво разливалось по кувшинам, которые плотно закупоривались глиной и отправлялись на хранение. Результатом была, по-видимому, слабоалкогольная мутная жижа, сладковато-терпкая на вкус и весьма бодрящая в условиях сухого и жаркого египетского климата. Зои Леонидас. Кухня французского средневековья. Ферментация. Почему напиток становится алкогольным, было неизвестно вплоть до середины XIX века, когда французский ученый Луи Пастер провел свои эксперименты с вином. Тысячи лет назад люди поняли, что если сок фруктов, ягод или смесь воды и меда или воду с дробленым зерном поставить в теплое место, эта жидкость начнет пузыриться, а через некоторое время приобретет способность вызывать состояние опьянения. Но почему так происходит? Что это за процесс? Никто не имел ни малейшего представления. В глубокой древности появление алкоголя объяснялось, как обычно, божественным вмешательством. Наверное, нет ни одной культуры, у которой не было бы мифов о том, как те или иные божества изобрели вино или пиво. С развитием цивилизации, а вслед за ней пивоварения и виноделия, этот вопрос стал занимать людей с научным складом ума. Для самих пивоваров и виноделов приготовление алкогольных напитков было скорее искусством, чем наукой, они обычно теорией не увлекались. Различные ученые постепенно пришли к пониманию, что брожение вина, пива, эля и других алкогольных напитков в родстве с брожением уксуса, кислого молока, прокисшей еды и так далее. Но сам механизм этого процесса продолжал оставаться загадкой. Теории, конечно, возникали, в том числе и у самых великих ученых своего времени. Но господствовавший долгое время механистический подход не позволял им подобраться к истине. Так Рене Декарт пытался объяснить брожение при помощи физики. Он считал, что бурление в сосуде — это результат неких сил, которые смешиваются и вытесняют друг друга. Великий химик Антуан Лавуазье предлагал химико-алгебраическое решение и рассчитывал вес сахара, углекислоты и получившегося спирта. Проводились различные эксперименты и велись споры об их результатах, но в целом к XIX веку сложилось стойкое убеждение, что брожение — это вариант гниения, то есть гибели, разложения продукта, причем явление это исключительно химическое. И только в 1837 году, когда Шарль Каньяр де Латур, Теодор Шван и Фридрих Кюцинг опубликовали работы о том, что дрожжи — это живые организмы, способные размножаться посредством почкования, прежняя химическая теория покачнулась. В 1850-1860-х годах великий Луи Пастер провел ряд экспериментов и окончательно доказал, что брожение, в том числе и молочно-кислое, осуществляют живые организмы. Его работа показала роль микроорганизмов в порче пищевых продуктов и легла в основу разработки пастеризации, благодаря которой человечество вновь стало пить молоко. Об этом пойдет речь далее. И, наконец, в 1887 году немецкий химик Эдуард Бухнер вырастил дрожжи, чем положил начало такой науке, как биохимия. Теперь всем известно, что брожение чего угодно — вина, пива, дрожжевого теста, кисломолочных продуктов — происходит благодаря размножению в них живых организмов. Правда, люди не могут без предрассудков. Избавившись от одних, они тут же находят себе другие. В частности, активно распространяется страшилка, что дрожжи в хлебе, попадая в организм, продолжают размножаться и бродить. Хотя дрожжи, будучи живыми организмами, при выпечке тут же погибают, и размножаться в хлебе нечему. Чтобы он вновь забродил, туда должны попасть новые микроорганизмы. Особенно любопытно, что о пиве или вине таких страшилок не ходит, и те, кто боятся дрожжевого хлеба, не смущаясь, продолжают пить алкогольные напитки. Считается, что обычай производить алкоголь из риса появился в Японии вместе с самим злаком, благодаря переселенцам с юга Китая, предположительно, в поздний период эпохи Дзюмон. Первоначально одурманивающий эффект алкоголя считали сакральным, поэтому неудивительно, что первыми местами, где регулярно производили саке, стали синтоистские святилища. Его готовили к праздникам. За несколько дней до праздника в храме собирались женщины из деревни, варили рис, а затем активно его пережевывали, сплевывая получившуюся кашицу в кувшин. Наполненный кувшин оставляли бродить до недели, и затем всей деревней распивали в день праздника, сближаясь тем самым с духами. Называли такой напиток кучикамидзаке, пережеванное саке. Суть метода — использование амилазы, фермента, расщепляющего крахмал на доступные дрожжам сахара, содержащийся в слюне человека. Интересно, что такой метод был распространен на довольно широком ареале — аборигены Тайваня, племена долины Амазонки, жители отдаленных островов архипелага Рюкю — лишь часть списка культур, где исследователи обнаружили подобные обычаи. Древний алкоголь. Свидетельства существования алкогольных напитков есть в находках множества древнейших цивилизаций, от Китая до Кавказа, а позднее в Египте, на Крите и во всем Средиземноморском бассейне. Причем некоторые исследования позволяют предположить, что у каких-то цивилизаций пивоварение появилось раньше, чем хлебопечение. То есть из зерна сначала придумали делать алкоголь, а потом уже печь хлеб. В частности, ученые из Копенгагенского университета в 2018 году обнаружили на северо-востоке Иордании крошки некоего зернового продукта возрастом предположительно около 14 тысяч лет, тогда как земледелием люди начали заниматься на 2-4 тысячи лет позже. В том же году археологи нашли в пещере реки Фет возле Хайфы, Израиль, древнейшую в мире пивоварню, возрастом около 13 тысяч лет. Ученые предполагают, что племена натуфийской культуры, жившие в той местности, собирали дикорастущие зерновые и использовали их для приготовления пива, вероятно, в первую очередь для ритуальных целей. А печь хлеб начали только после перехода к оседлому земледельческому образу жизни. Надо сказать, на туфийское пиво и близко не было похоже на современное. Скорее всего, оно представляло собой что-то вроде слабоалкогольной каши. Впрочем, то же самое можно сказать о первых алкогольных напитках и других народов. На древних месопотамских изображениях можно увидеть людей, пьющих пиво через соломинку. Это объясняют тем, что оно еще не фильтровалось, поэтому было густым, неудобным для питья, и выцедить оттуда жидкость было проще всего именно таким образом. А вот добиваться вкусового разнообразия в древней Месопотамии уже научились. В остатках пива находят различные специи, мед и вино. Есть определенные упоминания и в письменных источниках. Так что можно уверенно сказать, что как минимум к третьему тысячелетию до нашей эры там уже пили и острое, и кислое, и сладкое пиво, при желании разбавляя его водой или вином. В письменных источниках задокументировано существование 8 сортов пива из ячменя, 8 из пшеницы и еще 3 из смеси этих зерновых. А кодекс Хаммурапи, изданный в Вавилоне около 1770 года до нашей эры, уже регулировал и цену, и крепость пива. Кстати, из него же понятно, что общественными питейными заведениями в Месопотамии, как правило, управляли женщины, а среди богов за пивоварение отвечала богиня Нинкаси. И эти заведения часто были связаны не только с алкоголем, но и с проституцией. В Древнем Египте самые старые следы пивоварения найдены в городе Иераконполь, он же Нехин, где археологи раскопали остатки старейшей в мире пивоварни, датируемой примерно 3400 годом до нашей эры. Сохранились рисунки, изображающие крестьянок, занятых пивоварением. А свитки папируса с бухгалтерией со строительства пирамид в Гизе содержат информацию, что рабочие там получали 1,5 галлона пива в день. Галлон — достаточно условная мера, потому что в разные времена, в разных странах и для разных продуктов он варьировался примерно от 3,79 до 4,55 литра. В данном случае имеется в виду галлон, равный примерно 3,79 литра. Делали его в основном из ячменя, хотя иногда использовали пшеницу, просо и рожь. Думаю, нет смысла подробно останавливаться на устаревшем мифе, что пирамиды строили рабы, и сейчас уже все знают, что на строительстве работали свободные люди, получавшие за это плату, да и такого количества рабов в Египте никогда не было. Это же не Римская империя с ее постоянными завоеваниями. А вот вопрос. Неужели пирамиды построила толпа алкоголиков? Довольно интересный. Почти 6 литров пива в день по современным меркам довольно много. Однако надо все время помнить, что древнеегипетское пиво, так же, как и шумерское, было, во-первых, очень слабым, а во-вторых, представляло собой что-то вроде жидкой каши и являлось больше едой, чем напитком. К тому же процесс сложения повышал калорийность злаков, поэтому пиво получалось более сытным, чем хлеб, приготовленный из такого же количества зерен, а, следовательно, и более выгодным для производства. Эта сытная слабоалкогольная каша была для работников основным источником калорий, утоляла жажду и улучшала настроение, три в одном, так сказать. Не зря существовало даже такое выражение «рот счастливого человека полон пива». Это очень важный момент, я на нем не просто так остановилась отдельно. Подобная ситуация сохранится на много столетий. И в средние века все то же пиво, уже больше похожее на напиток и называемое элем, я поясняла почему, по-прежнему будет составлять большую часть дневного рациона крестьян, солдат и наемных работников. Шумерское пиво. Ингредиенты. Для солода. 1/2 чашки зерен эммера. Для изготовления пивного хлебца баппир. 1,5 чашки ячменной муки из проросших и затем высушенных зерен, надо думать. 0,5 чашки теплой воды. 1 столовая ложка сухих дрожжей. Наша современная кухня больше не зависит от случайных диких дрожжей. Для сиропа из фиников. 1/2 чашки нарезанных фиников, 4 чашки воды. Для варки пива. 2 чашки фильтрованной воды. Хлебцы баппир, накрошенные кусочками. 1/4 стакана сиропа или меда. 1 столовая ложка сухих дрожжей.